Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.
Здравствуйте. С вами «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и ее ведущий Градинар Дмитрий. Весь май мы говорим о подвиге народа, победившего фашизм в 45-м, и отмечаем 70-летний юбилей этой великой победы. Солдаты, с оружием в руках отстоявшие родину и добившие врага в его логове, достойны памяти на все времена. И нам выпала честь быть потомками тех великих воинов. Потому что и в России, и в Украине, и в Молдавии, и еще в 12 ныне независимых республик, когда-то являвшихся единой страной, и поныне жива память о тех, кто не вернулся с полей войны. И в большинстве семей был свой герой, дед или прадед, участвовавший в той битве. К счастью, многие из них живут и поныне. Живут среди нас, солдаты-победители. И дело нашей чести, правое дело, хранить память о великих годах и быть достойными этой великой победы. Разговор о поэтах, сменивших перо на штык, сегодня будет продолжен. Но вначале хочу рассказать вот о чем. Подписанием договора о капитуляции война не окончилась. После штурма Берлина и поднятия красного флага над Рейхстагом советские воины продолжали сражаться, уничтожая не пожелавшего сложить оружие врага и неся потери. Такая борьба требовала невероятного напряжения всех физических и моральных сил. Зря говорят, что смерть всюду одинакова. Одно дело погибнуть на войне, на фронте, выполняя приказ, исполняя свой священный долг по защите Отечества, и совсем другое – гибель после окончания войны. Когда гремят салюты и уже разливают фронтовые 100 грамм по котелкам и флягам, чтобы выпить за победу, кто-то продолжал, стиснув зубы, идти в последние смертельные атаки. 11 мая 45-го года считается датой завершения Пражской операции, хотя отдельные немецкие части продолжали сопротивляться до вечера 12 мая. Ожесточенное сопротивление оказала находящаяся в окружении группа войск Курляндия. Последний бой, завершившийся разгромом подразделений Курляндии, произошел 22 мая на территории нынешней Латвии. Продолжил сопротивление после 9 мая 25-тысячный гарнизон, находящийся на датском острове Борнхольм в Балтийском море. Командующий гарнизоном не пожелал сдаться высадившимся на остров частям Красной армии. Его арестовали собственные офицеры. И 11 мая большинство военнослужащих на острове Борнхольм капитулировало. Но 4000, засевших в укреплениях, продолжили вооруженное сопротивление, не желая сложить оружие. Схватка за освобождение острова продолжалась до 19 мая. В ходе боев по уничтожению оставшейся группировки погибли сотни советских солдат. До 28 июня продолжалась схватка немецких войск с коммунистическими отрядами греческих партизан «Элас» в районе греческого города Соуда. До 20 мая продолжалось сопротивление гарнизона на голландском острове Тексел, где находился концлагерь для советских военнопленных. Пленные подняли восстание. Им на помощь пришли канадские части, высадившиеся на острове. 14 мая произошло большое сражение на северо-западе Югославии. Ну а последними сдавшимися немецкими военнослужащими были 11 человек, находящиеся в условиях изоляции с августа 44-го на заполярной метеорологической станции на острове Нордостланд. Их эвакуировали лишь 4 сентября 45-го года, уже после капитуляции не только Германии, но и Японии. Разрозненные очаги сопротивления гитлеровцев и их приспешников в Европе сохранялись на протяжении месяца после капитуляции Германии. Над землянкой в синей бездне и покой, и тишина. Орденами всех созвездий ночь бойца награждена. Голосок на левом фланге. То ли девушка поет, то ли лермонтовский ангел продолжает свой полет. Вслед за песней выстрел треснет. Звук оборванной струны — это выстрелят по песне с той немецкой стороны. Голосок на левом фланге оборвется, смолкнет вдруг. будто лермонтовский ангел душу выронит из рук. Это написал Иосиф Уткин, поэт, успевший познать и счастье признания таланта, и творческую ревность и зависть со стороны других именитых поэтов. О нем писал Луначарский в 20-е годы. Уткину присущ чрезвычайно мягкий гуманизм, полный любовного отношения к людям. Эта любовь не сентиментальна, она горяча и убедительна. В конце 20-х годов группу молодых поэтов отправили в двухмесячную командировку в Европу. Среди них был Иосиф Уткин. Франция, Италия, Чехословакия, Австрия. Во многих странах успели они побывать. А кроме того, останавливались на 10 дней в Соренто, где гостили у Максима Горького. Тогда Горький написал в письме другу: «Сейчас у меня живут три поэта. Уткин, Жаров, Безуменский. Талантливы, особенно первый. Этот далеко пойдет». Наверняка пророчество Горького в отношении таланта Уткина должно было бы сбыться. Но тут началась Великая Отечественная война. Успевший повоевать в гражданскую против белогвардейцев, Уткин в качестве военного корреспондента отправился на фронт. Когда я вижу, как убитый сосед мой падает в бою, я помню не его обиды, я помню про его семью. Мне представляется невольно его обманчивый уют. Он мертв уже, ему не больно, а их еще письмом убьют. С первых же дней он участвует в сражениях. В бою под Ельней в сентябре 41-го осколком мины ему оторвало 4 пальца правой руки. Полгода он провел в госпитале в Ташкенте, где не переставал писать стихи, песни. Всего за период пребывания в госпитале увидело свет 2 поэтических сборника. А еще он не перестает писать прошение об отправке его на фронт. Я категорически отметаю разговор насчет невозможности по соображениям физического порядка моего пребывания на фронте. «Я хочу, я могу», — писал он во все инстанции. Хотя при таком ранении он подлежал полной демобилизации, Уткин остался в строю. Его настойчивость, его желание бить врага до последнего вздоха, его порыв, который он разделял с порывом огромного народа, все это снова привело его на фронт. Теперь уже в качестве специального военного корреспондента Совинформбюро, а также центральных печатных изданий газет «Правда» и «Известия». И снова в его строках лирика. «Мы любим дом, где любят нас. Пускай он сыр, пускай он душен, но лишь бы теплое радушие цвело в окне хозяйских глаз. И по любой мудреной карте мы этот странный дом найдем, где длинный чай, где робкий фартук, где равно в декабре и в марте встречают солнечным лицом». И снова описание человеческих отношений как центральная тема поэта. Лампы — неуверенное пламя, непогодь играет на трубе, ласковыми, нежными руками память прикасается к тебе. К изголовью тихому постели сердце направляет свой полет, фронтовая музыка метели, а тебе мне, милая, поет. Ничего любовь не позабыла, прежнему по-прежнему верна, ранила ее, но не убила и не искалечила война. За войну мы только стали ближе, ласковей, прямей, и оттого, сквозь метель войны, мой друг, я вижу встречи нашей нежное торжество. Оттого и лампы этой пламя для меня так ласково горит, и метель знакомыми словами о любви так нежно говорит». Он не вернулся к своей любимой. За полгода до окончания войны поэт Иосиф Уткин погиб в авиакатастрофе, отправившись с фронта в Москву. В Иркутске, рядом с домом, в котором он жил, на улице, носящей ныне его имя, установлена мемориальная доска с надписью «Иосиф Уткин, 1903-1944, советский поэт, участник Гражданской и Великой Отечественной войны. И он погиб, судьбу приемля, как подобает молодым, лицом вперед, обнявшись землю, которой мы не отдадим». И это были строки из его собственных стихов. А еще кто-то из однополчан в память о погибшем друге начертал на стенах поверженного Рейхстага другие уткинские строки. «Вот когда война пройдет сторонкой и действительную отслужу, я в Сибирь, в родную деревеньку, на могилу к матери схожу». И будет звучать его фраза «Поэт всегда остается в строю». А последней книгой, которую он держал в руках, был томик стихов Лермонтова, взятый в последний несчастливый полет. И хочется повторить до слез понравившиеся строки. Голосок на левом фланге оборвется, смолкнет вдруг, будто лермонтовский ангел душу выронил из рук. Когда мы говорим о фронтовых поэтах, то возникает образ суровых воинов, в перерывах между атаками коряво и спешно царапающих карандашом строки в замусоленных блокнотах. А ведь наверняка именно так и происходило. Война не праздник. Когда говорят пушки, музы молчат. Но они не молчали, не хотели молчать. Вот еще строки, оставленные на стене Рейхстага. «Года пролетят, мы состаримся с ними, но слава балтийцев, она на века. И счастлив я тем, что прочтут мое имя средь выцветших строк боевого листка». Это из стихов другого поэта, погибшего на войне, Юрия Инге. А кто не помнит таких чудесных повестей и рассказов для юношества, как «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Военная тайна», «Судьба барабанщика», принадлежащая перу знаменитого Аркадия Гайдара. В годы Великой Отечественной войны он находился на фронте в действующей армии в качестве корреспондента газеты «Комсомольская правда». В сентябре 41-го, прорываясь из окружения, Гайдар попал к партизанам, где продолжил воевать, став пулеметчиком. Погиб в одном из жарких боев с врагом в октябре 41-го под Черкасами. Когда я рассказываю о судьбах писателей и поэтов, то отчетливо представляю, что вместе с ними погибли все ненаписанные стихи, песни, рассказы и повести, которые они бы обязательно написали, если бы не война. Детство милое, розовость щек, корабли запуская в проталинах, мы задолго до срока еще о взволнованном море мечтали. И не раз вечерами, зимой, над любимым склоняясь романом, с капитаном Немо под водой проплывали насквозь океаны. Это строки Владимира Опошанского, воспевшего морскую тематику. Владимир Опошанский, поэт и журналист, проходящий службу во флоте, участвовал во многих черноморских сражениях. Медали описывали его боевой путь. За оборону Одессы, за оборону Севастополя, за оборону Кавказа. Но всюду, куда бы ни кидала его фронтовая судьба, он находился в гуще событий. Это было его правило. Чтобы писать о героях, нужно идти рядом с ними. 27 сентября 43 года он отправился вместе с десантом на Таманский полуостров, где сразу же завязалось кровопролитное сражение. На следующий день поэт погиб в бою. Этого же правила придерживались и другие фронтовые писатели и поэты. Быть среди героев, чтобы писать о них. При этом зачастую они сами становились героями. «Я был пехотой в поле чистом, в грязи окопной и в огне. Я стал армейским журналистом в последний год на той войне. Но если снова воевать, такого же закон, пускай меня пошлют опять в стрелковый батальон. Быть под началом у старшин хотя бы треть пути. Потом могу я с тех вершин в поэзию сойти». Это написал поэт-киевлянин Семен Гудзенко. В 41-м году, в возрасте 19 лет, он ушел на фронт добровольцем, воевал в пехоте. В 42-м был тяжело ранен, но остался в строю. Как и Иосиф Уткин, он добился разрешения вновь попасть на фронт, теперь уже в качестве военного корреспондента. Первая книга его стихов вышла в 44-м. Это были по-настоящему боевые стихи. Стихи о войне без прикрас. О том, что важно, о том, что близко солдатскому сердцу. Именно поэтому творчество Гудзенко стало одним из побудительных мотивов для создания цикла военных песен Владимиром Семеновичем Высоцким. Некоторые из стихотворений Гудзенко Высоцкий исполнял сам, и оттого многим кажется, что это его, Высоцкого, строки. А ведь действительно, как много сходства в той особенной фронтовой рифме, как много в ней правды.
Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв, и умирает друг, и значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год. Ты вмерзшая в снега пехота, мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.
Когда Семен Гудзенко писал эти строки, ему было всего 20 лет. И лирика, так свойственна этому возрасту, перемешивалась с войной. Такое небо. Из окна посмотришь черными глазами. И выезд их голубизна и переполнит небесами. Отвыкнуть можно от небес, глядеть с проклятием и опаской, чтоб вовремя укрыться в лес и не погибнуть под фугаской. И можно месяц, можно два под визг сирен на землю падать. И слушать, как шумит трава и стонет под свинцовым градом. Я ко всему привыкнуть смог, но только не лежать часами. И у расстрелянных дорог опять любуюсь небесами. Обязательно найдите и прочтите стихи Семена Гудзенко. Ведь это не простая поэзия, это правда о войне. Та правда, которую сегодня пытаются опорочить. Вот он, облик солдата, воина-защитника и воина-освободителя. В этих стихах и в коротких заметках записной книжки. Танкисты первые врываются в город. Один танк идет к цветочному магазину. Ребята берут огромные венки свежих цветов. Ведь кто-нибудь погибнет через час бой. А вот зарисовка, которая, по моему мнению, совпадает с сюжетом известного военного сериала «Диверсант» по роману Анатолия Озольского. Солдат вернулся в Киев. У него жил немец на квартире, убил его мать, ограбил. Солдат случайно нашел конверт с его адресом. Это было в 43-м. В 45-м он пришел в Берлин и нашел дом этого немца. Здесь он увидел свой костюм, присланный в посылке. Немец уже давно был убит. Его вдова, когда узнала, кто этот пехотинец, смертельно побледнела и сбежала в деревню. Солдат не стал брать своего костюма. Он только на дверях написал: «Сюда приходила месть из Киева». Я не зря говорил о тех боях, что произошли после окончания войны. Этому моменту тоже нашлось место в записной книжке Гудзенко. Когда мы узнали о конце, каждый больше всего боялся умереть. Жизнь после войны солдаты берегут сильнее. Над нами тысячи стрижат, как оголтелые визжат, как угорелые, стремглав весь день бросаются стрижи в заброшенные блиндажи, в зеленую прохладу трав. Они купаются в России, они росой опьянены. По Кишиневскому шоссе мы возвращаемся с войны, вокруг трава до самых плеч. Такая, что нельзя не лечь, вода в ручьях на всем пути, пригубишь и не отойти. И по закату старшины то солнцепек, то ветерок, мы из Европы. Мы с войны идем с победой на восток. «Как 41-й год далек», — писал Семен Гудзенко в 45-м, возвращаясь из Будапешта, где застал его окончание войны, через Молдавию домой. Вернулся в медалях и с орденом Красной Звезды, но, увы, не только этим отметила его война. Вот запись из дневника, оставленная 2 января 42-го года. «Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Пусть бы в руку, ногу, плечо. Ходить не могу. Перевязали. Рана, аж нутро видно. Везут на санях. Потом довезли до Козельска. Там валялся в соломе в шах. Живу в квартире начальника госпиталя. Врачи типичные. Культурные, в ремнях. И смешные, когда говорят уставным языком. Когда лежишь на больничной койке, с удовольствием читаешь веселую мудрость о Генри, Зощенко, кондуите Швамранию, бравого солдата Швейка. Запись от 4 марта 42-го. Вчера вышел из дома. Пахнет весной. Не заметил ее начала. Завтра мне 20 лет. И были стихи. Прожили 20 лет, но за год войны мы видели кровь и видели смерть. Просто, как видят сны. Я все это в памяти сберегу. И первую смерть на войне. И первую ночь, когда на снегу мы спали спина к спине. Стали на время большой войны мужественнее сердца. Руки крепче. Весомее слова, и многое стало ясней. А ты по-прежнему не права. Я все-таки стал нежней. А ведь это, пожалуй, самый великий из подвигов, совершенных во имя человечности. Пройти войну и стать нежней, не дать очерстветь своему сердцу, не сдаться перед захлестывающей злостью и ненавистью. Война — это пробный камень всех свойств и качеств человека. Война — это камень преткновения, о который спотыкаются слабые. Так писал поэт, которому только-только исполнилось 20, и который после тяжелого ранения снова рвался на фронт, но пока вынужден был находиться на отдыхе после лечения в Москве. Не все были героями в эти дни, это правда. И такую правду тоже описывает Гудзенко в своей записной книжке. Вот запись от 3 апреля 42-го. «Были в МГУ, здесь уже нет ничего студенческого. Большинство этих людей не хотят работать, не хотят воевать, не хотят учиться. Они хотят выжить, выпить». Это единственное, что их волнует. Они не знают войны. Студент-искусствовед. 2 дня метель. В воскресенье необходимо было чистить аэродром. Искусствовед заявил, работать не буду, у меня воспаление почечной лоханки. А с этого аэродрома поднимались ястребки, защищавшие его теплую комнату с репродукциями Левитана. Но все же смелых, настоящих людей было больше, чем вот таких, отсиживающихся в тылу, и устраивающих свою жизнь, пока остальной народ, напрягая последние силы, противостоит страшному врагу. «Здесь, под Москвой, — писал Гудзенко, — живут испанские солдаты. Они мстят под Волоколамском за своего Лорку, за Мадрид. Смелые, веселые люди». Черные глаза, черные вьющиеся волосы, до блеска начищенные сапоги. Далеко Мадрид. Весенняя русская ночь. Из окон несется звук гитар и пение непонятной, но родной песни. 12 мая 42-го. Девушка учила Овидия и латинские глаголы. Потом села за руль трехтонки. Молодчина. Снова был фронт, и снова война, и взятие Будапешта, и правда глазами солдата, оставленная в записной книжке. Запись от 19 февраля 45 года. Взят Будапешт. Сейчас от Познани до Праги у всех фронтов одни пути. 29 марта 45. Во всех квартирах канарейки. Основная работа престарелых дам – подыскивание самцам самок у соседей. Внизу открытые настежь магазины. Бери, что хочешь. Подхожу к артиллеристу, смотрю, что он взял. Один кусок мыла, флакон одеколона, сигареты. Взял, что нужно, а большего не берет. Утром 8 апреля в Братиславе. Шовинизм, немцы поработали. Раненый штатский чех не хочет идти в австрийскую больницу. Снова Вена. На доме в Вене плакат «Да здравствует Москва!» Грамотно, но написано готическим шрифтом. На улице старики-немцы, с ними девчонка-украинка. Она теперь их спасает. 2 мая 45-го. Мост в Братиславе. Его построили за 7 дней. Каждый день гибло не менее 7 человек. Кто срывался, того уносил Дунай. А в один день сорвалась площадка и утонуло 30 человек. Ночи были холодные, работали в шинелях и выплыть не могли. А сейчас по мосту гуляют толстые словачки и пижоны в светлых плащах. Венский зоопарк. Голодные звери, медведи, львы, волки. «Он же не русский, он не понимает», — говорит Альвия сержант. «Венский зоопарк взят под охрану воинской части. Солдаты кормят зверей». 11 мая 45-го. 11 мая возле парламента хоронили погибших 10-го, после войны. Чехи брали на память горячие гильзы от крупнокалиберного пулемета. Это память о храбрых и об освобождении. Когда читаешь такое, то понимаешь, что у нас разная память, разные взгляды на войну. Не мы не способны понять до конца жителей других государств, а им не понять нашу боль и наше отношение ко Дню Победы. Вот она, правда о войне, не выдуманная в угоду временам и политическим веяниям, а самая настоящая, щедро политая кровью солдат, слезами и потом народа. Вот они, наши предки, которыми мы гордимся. Сейчас о солдатах-освободителях пишут иное. Но кому же поверить, сегодняшним писакам, не понимающим, что такое война, и не видевшим ее, или поэту, побывавшему там и не жалевшего кровь ради приближения Дня Победы? Гудзенко вернулся с войны, но война не оставила его. «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем», — написал он пророческие строки. И война его догнала. Последнее напряжение сил отдал поэт, борясь с последствиями тяжкой контузии и ранений, полученных на фронте. Последние 3 стихотворения он написал, лежа в постели. Вернее, их записывали его друзья. Так ослабли руки, державшие когда-то оружие. Врачи не смогли спасти его жизнь. Но остались стихи, осталась память о нем и о многих других поэтах. Сейчас вы услышите еще одно произведение Семена Гудзенко, которое наверняка знакомо многим. Причем это стихотворение, ставшее песней, исполнил в кинофильме «Цыган» наш земляк, знаменитый молдавский актер Михаил Волонтир. А я прощаюсь с вами, желаю солнечного настроения и правильных мыслей, и долгой-долгой памяти о великом подвиге, что сотворили они, наши герои, победившие в той войне.
Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит за осень. Наши матери плачут, и ровесники молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели. Поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты.
Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.